Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Наталья Усова, семейный психолог, которая специально сегодня приехала к нам в студию уже не в первый раз из Череповецкой епархии, где она занимается своим замечательным богоугодным делом при Воскресенском соборе. Здравствуйте, Наталья Константиновна.
Здравствуйте, батюшка.
Сегодня мы поговорим на очень мужскую, на самом деле, тему, несмотря на то, что в гостях у меня такая красивая женщина. Будем говорить о роли мужчины, о роли отца в воспитании детей. Тема очень непростая, особенно в наше время, когда многие семьи, к сожалению, распадаются. Вообще безотцовщина стала тоже таким же символом нашего времени, каким она была в послевоенные годы, когда действительно многие отцы просто не вернулись с полей сражений. Сейчас вроде бы все на месте, но в жизни своих детей они присутствуют очень нечасто. И здесь я регулярно встречаю очень такие противоположные мнения, полярные от того, что вот если вы растете в неполной семье, то вы вообще обречены быть в дальнейшем там, психически неполноценным, что вам самому не удастся построить свою семью, что вообще все у вас будет плохо, и вообще девочки, держитесь подальше от таких мальчиков, а мальчики из полных семей, держитесь подальше от таких девочек, потому что они все какие-то вот очень сильно травмированные, недоразвитые, недополучившие, обязательно перенесут это вот в вашу жизнь. И с противоположной точки зрения, что да вообще ничего страшного, все можно скомпенсировать, важно понимать проблему, в общем, как бы не стоит опасаться, не надо драматизировать. Да, конечно, это проблема, но мало ли у нас проблем в жизни, все они, в принципе, решаемые. Вот с какой точки зрения все-таки правильно было бы объективно с точки зрения науки и вашего опыта, как профессионального, так и жизненного, придерживаться? Где здесь вот какая-то, ну, не середина, а может, она не середина, может, одна из крайностей действительно верна, что скажете?
Ну, однозначно, растет ребенок в полной семье или растет он в неполной семье, это влияет. Да, вот это надо факт признать, что для ребенка это тоже опыт, который он заберет с собой с детства. Поскольку все наше мировоззрение в основном формирует о себе, о детях, о мире, об отношениях папы и мамы, о том, как строится семья, оно формируется именно в детском возрасте, то, конечно, вот это мировоззрение ребенок заберет с собой. Если он видит один пример, он будет понимать, что мужчина поступает так, а женщина так, и это заберет с собой. Но надо понимать, что человек – существо разумное, и, в общем-то, понимая, что, может быть, его представление о мире, его какие-то там поступки, действия, мысли, чувства могут быть обусловлены детским впечатлением и влияют на него, и они могут быть неправильными, он, как разумный человек, наверное, начнет над этим думать, искать то неправильное в своей жизни, да, в отношениях с другими людьми, и исправлять. Если мы говорим об отце, то всегда я, общаясь там с девочками, женщинами, всегда говорю о том, что да, какой бы ни был ваш папа, он может быть любой разный, да, он может быть идеальный и дать вам прекрасный пример отношений к женщине, к девочке, а может быть, наоборот, дать пример. Но вся правда в том, что все мужчины разные. И если у вас идеальный папа, и видели прекрасный пример, не значит, что вы выберете такого же себе. Там, ваш мужчина тоже, ваш муж будет таким же идеальным. И вы можете тоже так же разочароваться. Вот, поэтому мужчины все разные. Вот от этого надо отталкиваться.
Вот с последним примером я тоже сталкивался, что у девочек, у которых очень хороший папа, возникают проблемы потом в браке, потому что они очень высоко эту планку мужчины для себя ставят. И подсознательно, а иногда и сознательно, если они сами неразумные, они, вот мой папа, он так вот не поступал.
Забывая о том, в общем-то, что муж это не папа.
Да, муж это не папа.
И это разные вообще роли, ну вот я.
Ну, у меня вообще куча вопросов, ну, я даже не знаю, насколько мы успеем сегодня все их разобрать, поэтому они так хаотичные, я их буду набрасывать, вы уж меня простите. Вот я сталкивался с такой ситуацией, да и я думаю, многие сталкивались с такой ситуацией, когда люди не любят друг друга, люди живут плохо. Я сейчас к этому подхожу не с православной точки зрения допустимости или недопустимости разводов, а именно с точки зрения ребенка. Вот когда родители живут плохо, не любят друг друга, иногда вообще у них давно никаких нет супружеских отношений, не в смысле даже физиологических. Просто вот, ну, они живут ради детей.
Да, они ролями.
Да, да. Вот они говорят, ну вот мы ребенка вырастим, и потом уже тогда разведемся, займемся собой. Сейчас вот мы должны ребенку. Поэтому ради ребенка будем пока что оставаться вместе и сохранять такую вот иллюзию какую-то внешнюю, чтобы он не чувствовал себя там неполноценным, чтобы у него был и папа, и мама. Вот. Насколько это с этой точки зрения хорошо и правильно? Меня что-то вот не дает тут успокоиться с этой картинкой.
Вот этот ребенок попадет в кабинет психотерапевта и надолго. В том случае, если папа и мама делают этот выбор, демонстрируют друг другу, как они страдают от этого выбора. Друг другу и ребенку. Ну, а вот в практике обычно мама, да, она очень четко демонстрирует это. То есть ради ребенка, ради тебя я вот сейчас вот с ним живу. И на ребенка, в общем-то, накладывается огромная ответственность, как будто бы, да, за то, что мама живет с папой, и вот она из-за него страдает. То есть если там идет демонстрация страдания, однозначно ребенок эту вину и вот эту ответственность он не потянет. И в будущем он будет сидеть в кабинете психотерапевта, хорошо, если дойдет. Потому что с такой виной жить очень тяжело. Это передача, в общем-то, решение на ребенка. Вот я, мне плохо, но я не принимаю это решение. Да, там развестись. Я как будто бы вот на самом деле там есть своя личная выгода оставаться в этом браке. Но вот по моему внутреннему ощущению, по практике это всегда, ну, такое прикрытие благополучием ребенка. То есть там либо не хватает мужества, либо там не хватает мотивации, либо есть какие-то выгоды оставаться в этом браке. Но это прикрывается благополучием ребенка.
Вот возвращаясь к первому вопросу по поводу того, что если ребенок что-то недополучил в семье или наоборот получил что-то, какой-то негативный опыт, и соединяя его со вторым вашим ответом про кабинет психотерапевта. Вот вы говорили, отвечая на первый вопрос, что да, мы, конечно, каждый имеет свой опыт, в том числе и в семье, не всегда положительный, и, наверное, идеального опыта не существует вообще, но вырастая, мы каким-то образом можем это, осознавая проблему, можем ее скомпенсировать, в том числе в кабинете психотерапевта. А вообще-то у меня есть такое ощущение, что в молодом возрасте, в возрасте, собственно, создания своих семей, вот эти самые там 18+, человек мало осознает тот факт, что у него есть проблемы. То есть как раз 18 лет проблем у всех вагон. Человек еще не приступал к их решению, по сути дела. Он только вот вырос, он только вырвался как бы вот в свою взрослую жизнь. Ну, не обязательно 18, да, это может быть и 25. Но уровень осознания того, что ему надо над собой работать, у нас у людей очень невысокий.
И не только 18 лет.
Да, ну, вообще. Иногда потом столкнувшись, вот мы как раз вчера, записывая одну из наших передач, говорили о том, что, к сожалению, наши люди, наши сограждане с вами, а уж тем более наши единоверцы, братья и сестры по вере, православные люди, обращаются к специалистам профильным очень часто в том случае, когда уже совсем край. То есть вот к семейному психологу идут, когда семья уже, по сути дела, развалилась. Когда уже заявление о разводе либо подано, либо вот уже там на грани того, чтобы оно подано. К индивидуальному психологу люди идут, когда они понимают, что сейчас еще чуть-чуть они там начнут выходить в окно, или они находятся там на грани каких-то, так сказать, ситуаций. То есть в крайнем случае. То же самое это, конечно, относится для многих людей к обычным врачам. Да, я регулярно это наблюдаю, да, что, так сказать, никто не ходит на регулярную ежегодную диспансеризацию, которая у нас есть, никто не обращается. Вот есть какие-то проблемы, да, уже там, не знаю, и уже идут к врачу, когда там онкология в четвертой стадии. Но не раньше, потому что нету этого вот в нашей культуре.
Заботы, да, о себе.
Да. Либо есть противоположная крайность, это мы тоже часто наблюдаем, когда человек, да, ходит по врачам непрерывно.
Врачебная сирота еще,
да, говорят. Да, 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 да. Вот все-таки как человеку понять, что у него вот в силу того, что взаимоотношения с отцом или вообще отсутствовали, или были выстроены как-то неверно, как ему вот в этом юном еще возрасте, есть какие-то вот критерии, маркеры?
Понятно, какие проблемы от этого возникают.
Да, что вот понять, что да, у меня точно будут проблемы, прежде чем вот мне сейчас даже, я не знаю, идти на дискотеку, чтобы познакомиться с молодым человеком или с девушкой, ну или идти в какую-нибудь православную группу, так сказать, вот я понимаю, что мне пора замуж, или я, так сказать, собираюсь жениться, но я предполагаю, что у меня есть проблемы. Или у меня их нет. Можно как-то вот...
Слушайте, батюшка, ну, во-первых, не хочется никому проблемы навязывать.
Да, я почему-то вместе с тем, чтобы не выдумывать это.
Во-вторых, смотрите, отец играет определенную роль. Он отвечает за определенный, так скажем, у него функционал, да, вот в отношении с ребенком. Мама учит его одному, папа учит его другому. Вот
мы сейчас обязательно об этом поговорим.
Давайте.
Это очень интересно.
Вот. И да. Вообще, по идее, когда я взрослею, и у меня происходит отделение от родителей, сепарация, родительская фигура, она становится моей внутренней, причем, смотрите, какой моей. Не отдельно там у меня голос папы звучит. Или, наоборот, не звучит, да, там как пустота, там, да, которую мне надо там где-то найти эту фигуру на стороне. Она прям внутри меня, вот эта вот, да, задача родительской фигуры выполняется у меня внутри, мною самим. И все возможно, что тот же самый 18-летний парень, да, вот уже к 18 годам смог вот эту вот внутреннего отца, так сказать, себе уже сформировать. Может, да, может быть, запросто. Кто-то, может быть, этого отца к себе внутреннего, да, и не найдет, и там 50 лет.
Ну да, я иногда его в себе ищу, и я понимаю, какой же я счастливый, что мой папа еще жив, и у меня есть внешний отец, да, к которому я могу прийти, и чье слово для меня необыкновенно важно, который смотрит все мои эфиры, и потом обязательно звонит и говорит: слушай, я вот тут посмотрел, так все здорово. Он всегда меня поддерживает, но и обязательно критикует.
Смотрите, как классно вы сейчас сказали, ведь вы сказали на самом деле о такой важной функции отцовства, да, оценка. Вот если мама, она любит вот прям сразу с двух полосок,
ну да,
любит, давайте так, да, любит, то папа, он же становится папой когда? Когда вот он должен увидеть этого малыша. Ну, кто-то вот, то есть он должен этот факт признать. И громогласно я признаю факт, что я там отец, показываю родным на фотографиях, там в Инстаграме, неважно как, но я должен этот факт признать. И я люблю, папа любит, да, если мама вот вообще там, да, то папа любит почему-то, да, за что-то. Вот как ни странно это. То есть вот ему важно. Вот он пополз, вот он полез, вот он медаль, вот там, значит, там он стишок. То есть вот он прям вот отцовское такое. И папина любовь, да, ее как будто бы, надо что-то такое постараться сделать, чтобы папа оценил. И здесь у него такой, знаете, функционал оценки. Вот вы говорите, да, папа мне скажет: молодец, для меня так ценно. Это один из функционалов папиных. Если у человека вот этого отца не было, да, то есть он не получал этого оценку, то в кабинете его очень хорошо видно. Вот говорить вот, вот если бы меня кто-нибудь поддержал, я бы, наверное, там, ну, проект запустил, там, я бы там, не знаю, там, бизнес создал, кто-нибудь бы меня поддержал. И здесь нужно понимать, что, наверное, вот не было этого отца, который скажет: ты молодец, там, у тебя получится, вот это у тебя хорошо получилось, тут не очень, а вот тут постарайся. И человек уверенный может потом взрослым став вот эту внутреннюю оценку перенять в себя. И ему уже не нужна будет внешняя оценка. То есть человек, который говорит: вот директор меня не любит, меня критикует, мне от этого плохо, я не могу там на работу ходить, начальник какой-то. Вот это всегда про то, что я ищу себе внешнего отца. И если вдруг я его выбрал на фигуру, ну, как перенос, да, идет фигуру начальника, чаще так себе бывает, и психолога, кстати, то я начинаю зависимо быть от его оценки. И если вдруг... А директор, это может быть его функционал показать на мои недостатки. А человек-то это воспринимает, как его критикует отец. То есть это болезненно, личностно болезненно. Вот мне кажется, больше всех встречаетесь с этой проблемой именно батюшки, священники. Потому что вы, как никто лучше, подходит под этот образ отца. Если мне этого отца в жизни не хватало, то я вдруг прихожу в храм, и мне говорят: стань тут, сделай так, молись так. Вот это ты сделал, ты молодец и правильно. И человек, конечно, вот очень легко может попасться на то, что я прихожу в храм вот именно за этим успокоением, за оценкой, за похвалой. Я прихожу за отцом в роли священника.
А вот можно я личный такой вопрос вам задам. Я иногда на эфирах наших решаю свои собственные какие-то недоумения и проблемы. Вот мне никогда не казалось, что мне там не хватает отца. Но при этом в течение жизни, и, в общем, даже до сих пор я чувствую, что многие мужчины для меня занимали, я не знаю, это роль отца или нет, но я это воспринимал именно как какое-то отцовство. Научный руководитель в институте, духовник, старший коллега по работе. Вот те люди, которые меня вдохновляли. Я понимаю, что если бы не встречи с ними, я бы совершенно не был таким человеком, которым я стал сейчас. Ну, я сейчас не говорю, что я хороший или плохой, но я понимаю, что они сыграли в моей жизни вот именно какую-то... Я это воспринимал как отцовскую роль, хотя их позиция не была оценивающей, но она была скорее вот такой вдохновляющей, очень важной позиции мужской, именно мужской, не женской, я это хорошо понимаю. И больше того, я, например, очень остро почувствовал, когда мой духовник умер, хотя я уже достаточно... такой был, у меня с ним были уже ближе к его смерти не очень простые отношения, я не находился от него в такой вот детской зависимости, не всегда с ним соглашался, но все равно, когда он ушел, у меня какая-то большая пустота в жизни образовалась, именно не с точки зрения любви. Не то, что вот любимый человек мне близкий куда-то ушел, а именно вот какая-то фигура, само существование которой, вот внутреннее ее ощущение, оно меня вдохновляло, и мне хотелось не то, что на него равняться, но вот как-то подтягиваться, может быть, перед его взором быть лучше, там, соответствовать чему-то. Это не была такая агрессивная фигура, я не боялся. Это тоже отцовская фигура такая, вот эти вот фигуры, которые для меня были важны. Научный руководитель, который меня подстегнул после университета, когда я вот к нему попал. Я сейчас вижу, например, что когда моим взрослым детям подобные взрослые не попадаются, у них нету той мотивации, которая вот там, допустим, возникала у меня. В церкви та же самая история, когда человек молодой, вдохновленный, неофит, может быть, приходит в церковь, и не попадается ему эта фигура вдохновляющего священника. Это про отца или это не совсем про отца?
Я думаю, в какой-то степени это наделение, да, вот чертами отцовскими. Что мы, в принципе-то, ребенок и видит в папе? Папа профессионал. Именно папа меня в том числе учит, да, о том, как быть профессионалом, как быть, вот, жить в социуме со своими способностями, как относиться к работе и строить карьеру. Наверняка там был какой-то вот часть функционала была перенесена, но это не в полной степени отцовство. Когда у меня есть перенос отца, я там не расту.
Да, тем более, что у меня был отец, да, который там, меня, с я которым там у меня прекрасные расту. Отношения были.
Я там только слушаюсь. Вот и когда говорят, да, вот такие случаи, когда у меня был начальник, я там при нем, там я иду вот и так, его как бы сняли, и я все. Вот я потом ищу, да, кто бы меня еще поддержал, и у меня карьера как бы тоже вот ушла вниз. Вот это замена отцовская.
Угу. И это не очень хорошо.
Нет. По идее, она, видите, человека, ну, не дает расти ему личностно.
Вот если про рост, я понимаю, что это сейчас, может быть, не совсем про отца, а может быть и про отца. Вот понятно, что, допустим, там, мотивация в детском возрасте, она строится по одним законам, наверное, я только предполагаю.
Игровым.
Да. А вот мотивация в взрослом возрасте, она строится по-другому. Я сейчас вижу, что... В поколении 20-30 лет очень у многих, особенно мальчиков, нету мотивации. Вот они как-то заканчивают школу и дальше не понимают, что им делать, не понимают, зачем им учиться. Вроде учатся, не учатся, и как-то не включаются они вот в то, что в моей молодости считалось совершенно естественным. Надо вот стремиться, там, я не знаю, к этому. Какие-то были сценарии понятные. Вот сейчас вот какое-то... Я у многих очень молодых людей... Вполне себе благополучных, без всяких особых вредных там привычек, без каких-то подлостей, характера там или еще чего-то, нормальные, но при этом многие пеняют на интернет, многие там еще на что-то, но мне кажется, здесь вот что-то еще, вот кто и что может сделать, родители ли это могут сделать, сам ли этот молодой человек должен искать себе что-то, чтобы вот как вдохновиться? Получается, офф-топ немножко, но вот, мне кажется, это естественный тоже вопрос. Я и со своими детьми вижу как-то, что я уже в какой-то момент они вырастают, я перестаю вдохновлять, как отец. Где им искать это вдохновение?
Отсутствие мотивации, я думаю, такое очень комплексное все-таки.
Это, наверное, отдельная передача.
Да, потому что подростки не хотят, да, вот с практики вот я вижу, в двух обычных случаях, если все исполняются желания, а второе, когда было время, когда ребенок хотел много всего, но ему говорили, то, что ты хочешь, это вообще ерунда.
То есть такое обесценивание.
Да, и все. И вот он тоже ничего не хочет. И вообще, это вот прям на, с бытового начинается там, до, понятно, что там карьера. Ничего не хочу. Когда-то говорили, как было. Однозначно папина родительская фигура, вообще как мамина фигура родительская, она вдохновляет. То есть если я вижу, как мои родители это делают, мне тоже хочется. Вот у меня старший сын, да, вот ему 22 года, я его вдохновляю. Вот он мне сам говорит, хотя как бы моя вот, да, карьера как-то стала вот в возрасте, когда он уже стал взрослый. Вот он сказал, что я его вдохновляю. Тут и папин пример, и мамин пример, я думаю, в равной степени вот он будет.
Вот вы говорили про функционал отца. Давайте. И говорили про то, что отец такую оценивающую роль играет. Мы, кстати говоря, регулярно с женой по этому поводу ругаемся, по поводу ее безусловного принятия детей, моей оценочной функции.
Это да, это есть такое заблуждение, что мы должны любить одинаково и любить прям за все. Вот именно ваша задача отцовская научить любить. И вы знаете, старший сын, кстати, вот он очень четко, я это вижу, вот он мне звонит, он студент, он мне звонит, и там что-нибудь насчет мамы там, ну, что-то такое мне там, знаете...
Жаловаться.
Несерьезное что-нибудь начнет говорить, да, что-нибудь такое. И может что-нибудь, да, так там, что-нибудь мне всплакнуть. Вот, а папе он звонит, все хорошо, у меня все хорошо, я вот тут сдал, значит, тут у меня все прекрасно.
Ну, потому что мама примет такого, какой ты есть, да, просто пожалеет,
да,
просто обнимет.
И папе, он, я четко тоже слышу, зачем это? Вот моя задача, мамина, удержать его рядом со мной. А папина задача его выпустить.
Слушайте, ну вот у меня с некоторыми дочерями прямо четко возникало, у меня 6 дочерей, да. Вот, и со всеми, естественно, со всеми как бы детьми, со всеми по-разному. Но я прям четко видел, что некоторые, именно дочери, кстати говоря, они как бы с определенного возраста, с подросткового, они, по сути дела, достаточно жестко и конкретно отнимали у меня право их оценки. Прямо вот я по старинке пытался говорить, это хорошо, это плохо, ты тут правильно поступаешь, тут неправильно. И встречал прям такую стену вплоть до полного отчуждения, пока... Вот у меня такое дважды было. Из 6 дочерей такое было дважды. И до тех пор с первой я очень долго не мог понять, со второй понял быстро, потому что опыт уже был.
Уже
да, и я понял, что вот как раз они от меня ждут безусловного принятия. И когда я это изменил, я понял, что вот просто если я сейчас это не изменю для себя, то папа, ничего не говори, просто обними меня. Просто вот... И тогда возвращалось все, и обнимашки, там, и еще что-то, и вот какая-то близость. Но вот говорить ничего нельзя.
Видимо, того, сколько вы им сказали, им этого было достаточно.
Чересчур.
Достаточно ваших. Понимаете, еще вот мы сейчас вернемся, да? Можно я сейчас чуть-чуть закончу свою мысль?
Да-да-да.
То есть вот папа отпускает, даже вот посмотрите на детской площадке, что происходит. Гуляет мама, туда не ходи, там ты упадешь, здесь ты упадешь, как папа. Да, упал, ну что, встал, иди дальше.
Да.
То есть папа отвечает за самостоятельность, мама отвечает, вот, чтобы ты сидела у меня рядом. Про ваших дочек. Вот принято считать, что женственность, она как бы, да, вот по примеру мамы формируется. Это правда, девочка смотрит, как мама женщиной себя ведет, но она всегда будет еще ориентироваться на то, что папа в ней ценит. Что папа, как мужчина, первый мужчина в ее жизни, да, в опыте ценит в ней. Если папа скажет, молодец, тебе не надо ни от кого зависеть, да, вот молодец твои медали, молодец то, она будет понимать, о, значит, женщина должна быть там комсомолкой, пионеркой, олимпийкой,
спортсменкой,
да, и она такая и будет расти. А если папа скажет, да ты моя красавица, да ты моя умница, да какая ты у меня там рукодельница, да какая ты у меня вот такая. Да, у меня была клиентка, которая говорила, у меня был чудесный папа, он говорит, каждый в Новый год, говорит, он мне всегда стоял на подоконник и говорил, доченька, смотри, ради тебя эти все фейерверки.
Угу.
Вот,
класс.
Ради тебя все эти фейерверки. Конечно, она вырастет счастливой девочкой, женщиной, она будет с радостью принимать заботу мужскую, да, внимание мужское будет принимать с радостью. Поэтому вот от того, как с ней папа общается, как с девочкой, да, она будет так и понимать, что мне принимать, а какой мне быть, какой женщиной мне быть. У нас ведь все-таки вот готовы папы к девочкам относиться, да, заботиться о них, ну, не готовить их, так скажем, к суровой реальности жизни, да, только те, которые сами, ну, обеспечивают семью и обеспечивают вот жену, да. Вот если там благополучно, мама с папой, и мама благополучно там, да, зависит, все это нормально, все это в гармонии, там, она может быть там меньше зарабатывать, вообще сидеть дома. Если это все как бы спокойно, нормально,
то
девочка
так же
будет. И она не будет стесняться, что вот, я меньше зарабатываю, не будет бояться идти в декрет. Как это так? Я буду там с ребенком без дохода.
Да. Вот. Вернемся к функционалу отца.
Давайте.
Можем прям, я не знаю, листочек взять и линию такую провести пополам. Слева напишу «мама», справа «папа».
Давайте.
На маме особенно глубоко останавливаться не будем, а больше на папе. Вот прямо с самого начала. Я помню, у меня двойня родилась. И кроме того, что я не мог покормить их грудью, у нас прям функционал четко был пополам абсолютно одинаковый. Вот если с самого рождения. Понятно, что да, ребенок больше с мамой, наверное, но если это не двойня. И если папа не вынужден там действительно на работе все время пропадать. Даже психологически, с самого начала, какая роль у отца? Ну и как это потом развивается тоже с возрастом, во времени? Вот что он должен делать, как он должен себя чувствовать по отношению к семье и детям, начиная с самого начала?
Все же мужчин по-разному, да? Ведь эта женщина носит 9 месяцев, вот он уже родной у нее сразу же. А мужчине же надо привыкнуть к тому, что вот тут, значит, сверток есть. И вот такой безусловной большой любви-то может и не быть. Да, прям сразу там, ой, там носики, там ушки, там еще что-то. Тем более, что если это первый ребенок, он такой, наверное, страшненький бывает.
Да, это точно.
Вот. И как бы молодые папы-то, они, конечно, этот...
Да и мама
теряется,
бывает теряется,
теряется,
а да, папа тем более.
Теряется.
Да.
Поэтому не надо ждать от папы, что вот он прямо сейчас вот рванет и будет да, любить и там нежить и все остальное. А мне иногда кажется, что вот за контакт папы и ребенка в какой-то степени отвечает и ребенок. То есть, когда он начинает эти вот непосредственные гуления, махание ручками-ножками, тянется к папе, то есть папино мужское сердце начинает отогреваться, то есть он любит это, им нравится это. То есть, в какой-то степени малыш сам тоже участвует в том, чтобы с папой у него сформировался
то
такой контакт.
То есть, он тоже должен заработать.
Вот. Это способствует, я думаю, 100% способствует, чтобы папа стал... Да, вот эти нежные чувства к ребенку испытывать. А смотрите, как часто бывает. Почему-то так вот, ну не то, что почему-то, вот случается, что папа, он вот отделяется от семьи, да. Вот замечали такое, мама обижается, вот там, я родила ребенка, а он, да, как бы да, дома меньше бывает. И ведь они иногда не замечают, не видят и не акцентируют внимание на то, что вот он начинает меньше-то дома быть. Почему? Он начинает больше зарабатывать, идти работать. То есть вот папина задача, как-то вот папа так воспринимает свое отцовство, как мне нужно больше зарабатывать. А раз мне нужно больше зарабатывать, я начинаю, ну, больше находиться вне дома. Вот я посоветую мамочкам, которые только родили, вот на это обратить внимание. Он с друзьями уходит-то или он уходит зарабатывать? Потому что это тоже период его формирования отцовства.
Ну да, наверное, большее такое сознание ответственности,
да,
уже за,
да,
семью.
Да.
Уже ты понимаешь и беззащитность, и зависимость женщины в этот период. Как-то вот осознание себя мужчиной,
да,
добытчиком.
Да.
Тоже очень важно.
Вот, да, это важно понимать, куда именно муж что уходит. Значит, поговорили, вот про оценку хотели, да, можно еще добавлю?
Да, конечно.
То есть оценка-то не про то, что ты вот плохо сделал, да, тут вот плохо, тут передел, а поддержать, увидеть хорошее, да, оценить, как-то вот воодушевить ребенка, вот в этом.
То есть критиковать как раз...
Ну, как, так ведь не получится.
Слушайте, я почему-то сейчас, я специально этот образ не вспоминал. Не знаю, смотрели ли вы фильм «Битва за Севастополь» про нашу снайпершу знаменитую, которая в Крыму воевала и потом много послужила делу открытия Второго фронта. У нее там показаны как раз жуткие совершенно, на мой взгляд, отношения с отцом. Отец у нее был командир, тоже какой-то там военачальник. И она все время хотела ему, как бы ради него, так сказать, она и школу золотую медалью закончила, и потом ворошиловского стрелка заработала. Еще что-то. И в фильме показано, как она каждый раз ему рассказывает об этом. Вот. А он наоборот говорит: ну а что это ты 98 места выбила? Надо было 100. То есть вообще ни слова поддержки, и наоборот, все время такое отчужденно-оценочно критикующее отношение. Прям видно, как вот Юлия Пересильд, как раз, которая играет эту нашу снайпершу, прям видно, как она старается, там очень здорово сыграно, как она старается именно ради отца, а с его стороны такое вот отчужденное, критическое, хотя тоже видно, что он ее любит, но вот он,
любовь,
да, что ни слова поддержки. Как здесь не переборщить? Хвалить-то надо.
Но люди любят так, как могут.
Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет.
Да.
Моя любимая поговорка.
Вот, любит, как мог. Он это делает для ее блага, со своей-то стороны. Он,
да,
думает, что так и надо.
Да, что не разбаловать.
Не разбаловать, чтобы стремилась. Вот, поэтому должно быть и то, и другое.
То есть не...
Указать-то а ведь тоже нам как нельзя.
Разбаловывать-то можно.
Вот я, батюшка, честно, вот тоже как бы придерживаюсь того мнения, что любви много не бывает. Вот почему-то я так думаю.
Что можно хвалить, можно захваливать. Да, возвращаемся к функционалу отца.
Давайте. Рассказала, да, что мама за то, чтобы вот он сидел, да, папа,
да,
за то, чтобы он выходил. И папа на своем примере, кстати, вот именно на своем примере, он учит ребенка, как относиться к труду. к профессии. Вот если работаешь с человеком, очень четко видно, что у людей сохраняются, вот, например, всякие убеждения по поводу работы не мамины, а папины, да, вот. А у нас же, мы же это все от родителей собираем. На том свете отдыхать будем.
Да.
Да? Там что еще, работа не волк, там лесом. Это все папина. Вот в основном это то, что нам демонстрируют и рассказывают отцы. И у нас это формируется. Как я буду работать, как я буду строить карьеру.
И мальчики, и девочки.
И мальчики, и девочки. Вот это забираем именно от отца. Ну, если мы говорим, например, про ролевое, да, то девочка учится на примере папы, что я могу получать от папы, от мужчины, да, как я могу с ним строить отношения. В том числе, да, она видит, как родители, ну, и с ней это тоже папа взаимодействует.
Конечно.
И то же самое мальчик, да, вот он видит, как папа общается с мамой, он тоже видит на его примере, а что такое мужчина в семье.
Значит ли это, что он будет прям воспроизводить этот сценарий?
Нет. Вот мало того, что каждая личность детская, она тоже, да, как бы своеобразная, родительская своеобразная. И вот она потом формируется так интересно, многогранно. Все равно не получится это ведь под копирку. Потому что мы, дети, учимся общению.
Да, у меня 9, я точно понимаю, что они все разные.
Да. Мы учимся общению, да, через маму. Вот как я буду общаться с мужем, вот как я общаюсь с мужем. Вот у меня изначально это так, как у меня было с мамой. Вот представляете, вот друг коммуникация.
И у девочки.
И у девочки. Да, то есть я там выберу я себе, да, ну, похожего, вот мальчик выберет похожую на маму, а девочка похожего на папу. Вот, ну, чаще так принято считать. Я на самом деле так вот смотрю, если девочка подходит к выбору не головой, да, и мальчик тоже там не головой, чувствами, то оно чаще так всего и бывает.
Похожим эмоционально, внешне.
А по-разному, даже внешне может быть. Но вот все равно что-то вот такое будет похоже, потому что я знаю, как общаться. Мальчик будет выбирать. И, да, и тоже плюсом к тому, что я через маму учусь общаться, мальчик смотрит, как он с папой, какой папа, вот такой мужчина должен быть, а девочка смотрит, вот, ну, как мама с папой общаются. То есть там такая, знаете, информация сколько много. Она как-то компонуется.
Не говорите, да.
Компонуется. И свой какой-то образ представляется. Причем вот я хочу сказать... Мы с вами сейчас вот говорим про папу-то. Очень важную вещь, вот я вот не говорю вам. Ведь мы же говорим не об отчиме. Давайте сразу
пока
скажем, мы только о папе говорим. И даже если папы вообще не было, да, например, вот не воспитывал, ну как, он у тебя есть, не воспитывал ребенка. Там до рождения бывает, да, как бы уходит папа или умирает. Ну, разные ситуации бывают. Влияет все равно родной отец, вот тот, который есть.
А как влияет?
Что-то ребенок про него знает, что-то ребенок про него помнит, что-то ему говорят. Он какой-то образ все равно себе формирует. И вот именно этот образ влияет. Есть отчим, отлично.
Я всегда подозревал, что вы меня усыновили.
Есть отчим, прекрасно. Я могу знать, как это бывает еще. И у меня мой арсенал примеров взаимоотношений больше. Вот почему классно, когда большие семьи, и они общаются. Там много разных супружеских пар. И дети в этом бывают, потому что они могут видеть, как можно в семье общаться. Можно как там вот эта пара, да, можно вот как это. Вот как.
Слушайте, у меня тут одна девочка из многодетной семьи, не старшая дочка, как раз у которой уже старшие сестры замуж вышли, как раз сказала: слушайте, я насмотрелась на то, как мои сестры замужем. Я вообще замуж не хочу. Я говорю: что там плохо, что они? Да нет, вроде все нормально, но что-то я не хочу. То есть, вот интересно, разные примеры. Пока не было других примеров в семье, вроде было все нормально. А тут вроде и неплохие примеры, а как-то ей сразу это не зашло.
Не
я
могу
понимаю,
сказать,
нет, естественно, информации мало.
Как ей
мало,
там
да.
В голову вот не залезть, почему да. Она сделала для себя такой вывод, не знаю.
Я надеюсь, что...
Но по идее, девочки хотят замуж. Вот они же маленькие, когда они там свадьбу играют, и это все у них есть. То есть это надо честно сказать, они хотят замуж.
Ну вот вы затронули проблему отчима. Сейчас мы к ней тоже подберемся. Пока тоже про отца. А вот если отец ведет себя плохо, вот если он, допустим, с мамой развелся, сейчас даже не разберем, по чьей вине, но вот он ушел из семьи. Естественно, с точки зрения ребенка это вызывает целый букет проблем. Мы не будем об этом говорить глубоко и подробно. Понимаем, что ребенок воспринимает, конечно, это, что папа ушел от него вовсе, а не от мамы. Да, что... Но вот здесь насколько важна позиция мамы. Я совсем недавно смотрел одну из передач на телевидении, на православном причем. И там мама с сыном принимали участие в передаче, и прямо на передаче мама с ведущей обсуждали,
плохой
какой
папа.
Плохой папа. Я прям в шоке был, как бы интуитивно понимаю, что это делать правда. Нельзя, но а папа вроде и правда плохой. Ну вот, и вот тут сидит этот сын, сыну уже лет 10, вот, и он как-то так, вроде они говорят, мы его не осуждаем, но при этом раз и наваливают, да как он мог, да как он...
Вот смотрите, я работала ведь очень много в детском доме, давно как бы начинала работать, там больше 10 лет, вы представляете, там какие родители, и вот нам было сказано сразу, да, как бы приходишь на работу, мы не говорим плохо про родителей. Какие бы они ни были, мы не говорим. Почему? Потому что ребенок воспринимает своих папу и маму, да, он воспринимает как две половинки моего «я». Вот это две мои половинки. Если вдруг он знает о том, что папа ужасен, это внутри меня будет вот это вот... А я буду плохой просто потому, что вот этот перенос произойдет.
Если папа правда ужасен.
Вот слушайте, да, вот, да. Вот если вот, вот так вот, это я буду... Вот когда я ребенок, может быть, когда я вырасту, да, я смогу критично на это посмотреть, и уже сам свои выводы.
Тяжело, наверное.
Но я когда
я... С ужасом думаю, узнай я, что кто-то из моих родителей не очень. Это бы даже сейчас, мои 55...
Давайте я вам потом скажу, как, что с этим делать.
Да.
Давайте, я не
очень.
Сейчас я записалась, ага. И я вот...
Простите, да.
Родитель не очень. Что мне делать с этим? Хорошо. Вот смотрите, да, половина.
Да-да.
Это про то, что как бы, я сразу буду плохим вот здесь вот. Задача, ну, мамы, скажем так, в первую очередь мамы, потому что, ну, обычно он ребенок остается за мамой. Не говорить о том, что папа плохой, да, вот это он виноват, что нас нет. В конечном итоге это все равно пара, это все равно вместе, это все равно наш личный совместный ответственный выбор. И это не папа плохой, это что-то вот у нас не сложилось. И ребенку можно сказать, твой пап можно найти, но ведь когда я замуж выходила, когда-то ведь я была с ним, то есть он ведь не совсем плохой, то есть что-то в нем такого хорошего-то было. Про это тоже можно сказать ребенку. А можно ему еще сказать, да, такие слова, что ты можешь быть похожим на папу, я тебе разрешаю его любить, важная фраза, да, и я буду даже рада, если ты будешь на него в чем-то в хорошем похож.
Ох, как тяжело это бывает женщинам, попавшим в сложную
ситуацию. Если вдруг, понимаете, что делается вот на той передаче, что когда я ругаю папу, я запрещаю его любить. А дальше смотрите, какой процесс запускается. И это в ребенке встроено. Любить родителей встроено в него. Как, в принципе, и родители встроены любить ребенка. Просто личный опыт, какие-то травмы, какие-то моральные, там, не знаю, там, ущербность, все что угодно, оно перекрывает вот эту любовь. Но она есть. Тот же самый отец, который говорит, 98, а не 100, он же это делает по любви. Спроси него, ты дочку-то любишь?
Да, конечно, скажу.
Я не хочу разбаловать. Вот, и если вдруг мне любить его запретили, я начну в своей жизни вот эту нехватку отца компенсировать себе, знаете, чем? Поведением своего отца. Когда мама говорит, вот, твой отец там алкаш, я там тебя от этого алкаша там ограждала, а ты все равно начал пить. То есть вот ребенок пойдет по стопам родителя. Вот сколько этих историй существует?
Угу.
Девочки, которые потом начинают вести себя как папа. Не мальчики, даже девочки, когда запрещают любить. Это очень большая боль ребенка, когда ему запрещают отца любить. Я когда-то знакомилась с практикой лечения зависимости, и там, к сожалению, не помню автора, он напрямую говорил, что травма взаимоотношений с отцом, когда решается, а зависимость намного быстрее поддается коррекции. Ну, не коррекции, угу. А избавлению от зависимости.
Ничего себе.
Вот правда. То есть я когда изучала вот практики,
а вот поколение наших родителей, если с отцом было что-то не то, если его вообще не было, или если он уходил там рано, была такая практика говорить, что он там полярник, военный летчик, в общем, делать из него, наоборот, героя. Просто его нету, ну вот он там, или он погиб. Как, то есть как наши бабушки создавали такие легенды героического отца, который, на самом деле, его либо вообще могло не быть, либо, я говорю, он был какой-то совсем никуда негодный, в общем, в жизни ребенка не присутствовал. Это правильно или нет?
По сути, это вот в одном и том же про, ну, сиротство, так
да,
скажем.
Да.
Это же все равно про сиротство. Идеальный образ рисуем или негативный образ рисуем. Конечно, рисование негативного образа, ну, сказывается, может быть, виднее. Но здесь вот я не встречала прям такую живую историю, где бы вот, наверное, вот поколение чуть-чуть вот раньше, да, поэтому я живых историй таких не знаю. Но я подозреваю, что это очень большое разочарование всегда.
Потом все равно.
И это будет, большой слом, да. Наверняка это большой слом. И мне надо эту фигуру отца формировать как-то по-новому внутри себя. То есть мне нужно снова думать о том, о какой он был на самом
деле.
Когда я понимаю,
узнавать, что это обман,
мне надо как-то узнавать.
Первые елки, где там...
И потом, да, потом его узнать, какой он. Потом, значит, мне нужно его простить, да, за то, что вот он такой.
То есть не надо этого делать?
Ну, я думаю, что правда все-таки. Вот такая настоящая живая правда.
А если она там должна... совсем ничего хорошего?
Ну как вот, я не представляю...
То есть надо
что...
все-таки
ну,
найти тут женщину. Я просто представляю, как тяжело бывает женщине,
вот,
которая...
Вот, обиды.
Да,
вот это да, это
сейчас
правда.
Сейчас как-то это проще, я
ну,
вот сейчас...
Так, ну, Пашка, смотрите, так это ж она, по идее, заинтересована в том, чтобы у нее обид-то не было. Ведь ребенок-то похож будет на отца. И представьте, вот у нее обиды на отца.
Наши православные женщины, знаете, сейчас в современном мире брак все чаще воспринимается как какой-то договор, как партнерство, как то, что может быть разрушено. А вот хотя бы одним поколением старше, я с этим поколением еще регулярно сталкивался и продолжаю сталкиваться, брак воспринимался совершенно по-иному. Действительно, два вплоть едину, и поэтому любой разрыв воспринимался как вот смерть тебя и какая-то неизбывная совершенно обида, полное непринятие, желание не пускать этого отца, предавшего, воспринять его однозначно как предателя и больше никак. Неважно, кто там виноват. То есть вот это вот сейчас, я говорю, как-то проще. Сейчас уже люди больше так вот... Я сам помню, как лет 15 назад для меня это была собственная дилемма, когда я понимал, с одной стороны, уже и книжек начитавшись, что гораздо полезнее, в частности, и для детей, и для самих детей, как это говорят, разводиться цивилизованно. Вот. А с другой стороны, вот этот постоянный пример и наше православное утверждение о том, что да, вот по-другому нельзя, два вплоть едину. Это один раз и на всю жизнь. Вот люди, воспринимавшие брак именно так, они, конечно, и развод воспринимают жутко болезненно и вот не готовы вообще отца пускать, даже если он, в общем, нормальный. Просто, ну, как-то, ну, не сложилось здесь. Я сейчас не оправдываю никого, просто, ну, всякое в жизни бывает. Вот такое решение люди приняли. И как ей с этим... Я понимаю, что мы сейчас не об этом говорим. И
женщине как
женщине
справиться.
Как справиться и позволить любить этого предателя, этого... Она же это так воспринимает. Для нее просто, так сказать, человек, который предал. Она же не видит себя, чтобы она поняла, что она сама виновата, что вообще все в жизни не так просто. Иногда там 10 лет должно пройти, не знаю, еще хорошие священники в жизни попасться, да еще куда-нибудь психотерапевту попасть.
Жестко сказали, она во всем виновата.
Не она во всем виновата. Конечно, она может быть почти не виновата ни в чем. Просто в жизни всякие ситуации бывают, без попутал. Может, она почти ни в чем не виновата.
Просто надо понимать, если... Женщина, дорогая, вот с тобой этот мужчина случился рядом, это случилось не случайно.
Случайность не случайно.
Понимаете, не случайно. Потому что вот, смотрите, я делаю со своими женщинами очень интересное упражнение. Когда идет проблема взаимоотношений с отцом, вот говорю, представь, что с тобой рядом папа. И дальше, что ты чувствуешь? Я записываю. Что ты хочешь сделать? Я записываю. И потом я это прочитываю ей. Вот 99% будет 100% будет попадание того, что она испытывает сейчас к мужу. Да, вот отец вроде, но к мужу. Там очень большой идет перенос. И он не случайно тебе попался. Если папа дистонировался в семье, там, ну, тоже алкоголизация была, да не ушел в другую семью. А если там, да, что там, он мог вообще просто, он мог умереть.
Да.
Это вообще влияет очень сильно. Все эти факты, они влияют на выбор женщины. И я себе могу выбрать мужчину, который точно так же будет от меня морально, эмоционально дистонироваться. Вот. Но внутри потребность в любви огромнейшая. И начнется этот внутренний конфликт. Поэтому, когда вы думаете о том, что вот он такой, это всегда про то, что он не случайно с вами оказался. Вы его выбрали. Вот таким.
Понятно.
Пусть это будет началом того, чтобы понять и простить.
Слушайте, столько всяких действительно сложнейших ситуаций.
Давайте про отца нет-то, да?
Да, давайте.
Вот. По разным же причинам может быть не быть отца. Да? Человек может просто вырасти без отца, а может быть такое сиротство, да, социальное отцовское сиротство, когда ребенок отказывается от того, что вот у него есть отец, от этих чувств, отношений. Игнорируют отца. И вот как раз это то, что про вы говорили. Там может быть агрессия, там может быть психические заболевания.
Вчера пример
там
был.
Может быть алкоголизация. Я отказываюсь от того, что у меня есть отец. И тогда вот эту вот дыру, так скажем, да, я начинаю заполнять чем? ничем, да, даже не правильно сказала, кем. Я начну этого отца искать. Вот мы сейчас с вами в начале передачи говорили об этом. Я начну искать отца, начальники, батюшки, в соседи, в маме, даже в жене.
И такое бывает.
Даже в жене. Психологи очень часто. Это мне нужен тот человек, который мне пошагово скажет, что делать, поддержит, оценит, направит и так далее. То есть вот там проблема будет в том, что мне нужно будет вот эту вот внутреннюю фигуру вот отца формировать, самому себе быть отцом, так скажем.
Обиды на отца часто такие странные бывают. Ну, как странные. Вот вчера буквально я разговаривал с одной женщиной, которой отец в детстве не присутствовал, а потом они в подростковом возрасте. Мама как-то оттаяла, отец появился. В общем, он не какой-то совсем негативный, не алкоголизированный, не психически больной. Ну, вот 10 лет там или даже больше его не было в жизни. Потом он появился, пытался как-то свою вину загладить, и подарки дарил, и куда-то они ходили вместе, и мама даже это начала поддерживать. А потом папа сделал одну ошибку, наверное, как это воспринимает эта женщина, уже сейчас 40-летняя, он стал рассказывать своей этой самой дочке про свою новую семью. И у той, говорит, меня внутри все обрубило, и я с тех пор уже 15 лет с отцом не общаюсь. Просто я полностью, увидев, как он рассказывает про свою новую семью, я тут не могу, конечно, всех этих подробностей узнать. Может быть, он там с какой-то любовью рассказывал, может быть, еще что-то. Вот эта вот детская обида, она всплыла и вновь уже именно по инициативе дочери привела к тому, что отношения с отцом полностью прервались.
Вот смотрите.
Значит, она даже не хотела, говорит, она мне сказала, я понимаю, что если он умрет, я не хочу на похороны к нему идти. Вот до такой степени.
Вот смотрите, изначально у нее был какой-то образ отца. Да? Может быть, мы не знаем как, может не быть, знаем, негативный. Да. И вот появился новый. Вот для того, чтобы мне как-то вот эти два представления, два вообще реальные, да, и не, вот у меня воображаемый мой отец как-то слились, да, что-то общее из него вышло, и когда я привыкла, научилась, стала понимать его новое, нужно время. Это раз. Во-вторых, когда он говорит о своей семье, он же о чем говорит? У меня другая женщина и другие дети. Вот о чем ее зацепило? Когда взрослая тетя говорит, я бы хотела, чтобы мой отец был ответственным, там, не пил, не ходил к другой тете, да, а чтобы он там чего, ходил на работу, давал денег. Вот когда взрослая тетя про это говорит, она говорит потребности и слова не девочки-доченьки, она говорит потребности и слова и обиды чьи?
Мамины.
Мамины. То есть, скорее всего, в тот момент мамина обида в ней забурлила. Мамина. Ведь он ей как доченьке-то и давал, может быть, все, что
да,
надо.
Да, он уже, говорит, он появился в моей жизни. Он пытался загладить свои какие-то...
Он дал как доченьке. Да, он дал как ей, как девочке, как дочери своей. А как... А обида-то она носит внутри мамину. Вот надо с этой обидой, с маминой маме возвращать. Мы путаем муж и вот и папа. Угу. А мои чувства к пее, который ушел, и мамины. Я много
ну да, мама, как
работаю.
Правило, в случае я развода солидаризируется.
Знаете, девочки, вот маленькие девочки, трехлетние, вот она говорит, я помню, как папа пришел там пьяный. Вот почему он пьет. Я говорю, слушайте, вот вы трехлетние, он пришел пьяный. Да он, наверное, такой добрый был, да так хороший был. Да он, наверное, там был, ну, детям ведь они даже не понимают еще поначалу,
что
пьяный.
Да.
Он тихий, там они даже еще играть начнут. А вот эти все слова, что ты плохой, какая-яй, нельзя, это все мамины обиды. И ребенок это тащит себе.
То есть ей надо просто это дело осознать.
Да, и... где он как проявляется, как папа ко мне? Вот мне от этого хорошо. Вот я хочу с ним как с папой общаться.
Еще один вопрос, болезненный для современных мужчин. В случае развода в 90% случаев ребенка оставляют с мамой. Хотя мы знаем, что это не всегда, наверное, хорошо и для детей, и для мамы. И вот буквально на днях у нас этот жуткий пример, когда мать выкинула детей, сначала душила шарфом, а потом выкинула их во враг умирать. Мальчик умер 8-летний, и как оказалось, что действительно суд признал, что надо оставить ребенка с мамой. Папа всячески добивался, а она от него бегала, отправляла там к соседям, к родителям, еще к кому-то. Он платил алименты, но ему детей, по сути дела, не давали. Но это уж крайний случай, понятно. Но действительно, мы знаем, что в большинстве случаев суд признает, что детям надо оставаться с матерью. Вот с точки зрения незаконодательства, понятно, что у церкви на эту тему, я не знаю, мы не признаем вообще правомерность разводов, поэтому тут тоже. Вот с точки зрения психологии, вот насколько в среднем по больнице, я понимаю, что ситуация очень разная бывает. Вот разводятся родители. Насколько лучше ребенку с мамой или насколько лучше ему остаться с папой. Ну, в условиях, когда и тот, и другой хорошие, замечательные люди могут их обеспечить. Вот мы же просто понимаем, что ребенка оставляют с мамой просто потому, что она мама. И считать, что мама, она вот для ребенка важней, если мы говорим сегодня о роли отца, и что по-любому ей вот, лучше будет с мамой. А папа, да, вот мы говорим, что пусть приходит там, на выходные, в гости пусть к нему ездит, там еще что-то. Вот. Причем независимо от того, кто от кого ушел, есть ли новые семьи, как-то суд это обычно не рассматривает, смотрит ли, есть ли жилищные условия, там, насколько вот мама там не алкоголичка, если более-менее все нормально, вот ребенка с мамой, потому что ему с мамой лучше. Вот насколько это правда?
Батюшка, я точно так же вот буду в большой растерянности и не знаю, как отвечать на этот вопрос, так же, как вы.
Понятно.
Понимаете? Ребенку лучше и с папой, и с мамой.
Это я однозначно понимаю.
Вот и все. Если такая ситуация, что там и с папой хорошо, и с мамой хорошо, так значит, папа и мама такие, что они могут договориться. И ребенок может жить, и там. И ребенок может проводить каникулы у одного родителя, там учиться у другого. И это никто никем не препятствуется.
Ну, к сожалению, я вижу, что
в большинстве разводов... Да. А в 90% там ребенок, это про разменную монету в наших ссорах.
Да, да, да.
Поэтому
это ужасно. И в этом смысле я, конечно, часто выступаю.
Мне кажется, когда... Мужчин. Это плохо, конечно, думать, когда мы начнем разводиться цивилизованно. Давайте не будем вообще к этому
ужасно.
Идти.
Ну, это ужасно, да. Я понимаю, что это если... такой окно Овертона мы
открываем. Да, но это но... так случится. Лучше первую решить задачу, да. Вот вы, если случается у вас там, ну, стремление к разводу, первую задачу решить, это к тому, чтобы нормализовать друг другу отношения. И задача, с кем ребенку быть, там, его благополучие.
Я всегда говорю людям, которые приходят ко мне с разводом, говорю, вы сначала нормализуйте ваши отношения, а потом разводитесь.
Потом разводитесь.
Да, потому что иначе вы все это с собой потащите дальше, это все скажется на ваших детях, и оказывается, что если они отношения нормализовали, то разводиться не обязательно.
Как бы не пугали разводом, разводы все равно будут.
Да, и поэтому мы сейчас говорим о роли отца в жизни детей. Я вижу многих пап, которые попадают в такую жуткую ловушку, когда мамы реально манипулируют детьми, и отцы, желая сохранить отношения с детьми, хотя всякое бывает. У меня есть одна история такая в рукаве, совершенно потрясающая, я собой горжусь до сих пор, когда у мамы был уже новый брак, папа всячески там добивался прав общаться с ребенком и тоже пытался как-то шантажировать маму, я там не выпущу его за границу, еще куда-то жуткие были отношения, в результате и ребенка настроили против папы, и я тогда дал довольно давно, уже несколько лет назад такой совет, говорю, слушай, откажись от своих родительских прав. Пусть они успокоятся. Вот если все равно у тебя все так плохо, если уже ребенок не хочет с тобой видеться, откажись от родительских прав. Он меня послушался. Хотя я редко даю такие конкретные советы, но здесь прям как-то меня Господь вот так указал. И все перевернулось мгновенно с ног на голову. Они перестали бояться, что он может повлиять на их новую семью. Вот они разрешили видеться с дочерью. Дочь сама, ну, еще маленькая, там сколько ей было, 10 лет, наверное, все равно полностью зависимая от мнения родителей. В общем, все, сейчас там такой мир дружбы между им и ребенком. Но для этого пришлось пойти на этот жуткий с точки зрения вот даже восприятия, как я откажусь от своих родительских прав, когда они у меня есть. Ну, вот... Исчезло у мамы какие-то опасения, что он может на нас влиять, что он вмешивается в нашу семью, что он может что-то мне не разрешить. И все вот таким образом прекрасно развернулось. Поэтому, конечно, ситуации миллион самых разных. Вот, и
можем только посочувствовать.
Можем батюшка, только правда? Посочувствовать, да. И понять, насколько важна роль отца все-таки реально. Вот что еще важно нам сказать? Кем должен быть папа? У нас не так много времени осталось, да.
Помните, мы стали с вами говорить, когда папа...
Когда папа не очень. Когда вот нечем гордиться, когда папа такой вот и денег не зарабатывает, и, так сказать, его жизненные сценарии какие-то прям вот не очень.
Это всегда про то, что, да, вот родители не очень по отношению ко мне. И сами они, да, может быть, так вот что-то, вот, условно скажем, не очень, да. И по отношению ко мне они не очень. И здесь одна из таких тяжелых, ну, последствий, да, это ребенок же не воспринимает это как «они не очень, ребенок-то». Вот «они не правы». Когда я ребенок, я в этом живу, и я думаю, что со мной что-то не так. И вот так такой взрослый, такому взрослому очень важно понимать, да, даже если там, ну, сказали, да, разводятся, и ребенок думает про себя, может нести это в себе, что я как какой-то вот не такой. Вот мои родители относились ко мне, и они такие за меня. И когда я это несу по жизни, мне очень важно понимать, что, в общем-то, мои родители были согласны, что я родился. Даже если там у них потом было много ссор, они развелись, и папа мой там пил. Да, и поднимал руку на маму.
Или наоборот.
Или наоборот.
Мама пила его.
Да, на папу. Да, мои родители были согласны на то, чтобы я родился. Но в моем рождении участвовали не двое. В моем рождении участвовали трое. Да, вот Господь Бог, Он хотел, чтобы я был. И когда у клиента вот есть осознание того, что вот я Богу-то вот дорог, да, вот это влияние, отношение родительское в детстве, оно просто вот
растворяется. Слушайте, совсем у нас почти нет времени, но я не могу не затронуть эту тему, которую вы сейчас тоже частично затронули. А насколько наше отношение с Богом зависит от нашего отношения с Отцом?
Да напрямую зависит, причем в самом начале. Вот я иду в храм с тем опытом, с тем, какой у меня есть. И мне говорят, о, Господь, это Отец.
Это Отец,
и да. У меня же есть опыт. И я его таким и вижу. Вот я его боюсь. Вот я от него бегаю. Вот я от него жду вот сейчас всего, да. То есть у всех разный же опыт. И вот, живя в церкви, человек начинает, когда Бог себя открывать, он начинает понимать, а какой Господь? Вот
Бог он же не такой, отец. Какой был,
да,
отец.
Да, да.
По-любому не
конечно,
такой.
Вот можно видеть, что когда вот это есть от родителя, вот это сын мой, и в нем мое благоволение. Вот если от родителя живого там, своего есть, конечно, принять мне милость Божию и отношение к Богу, Бога ко мне как, да, с любовью мне легче.
Тут еще мы совсем не поговорили, и, наверное, у нас уже не будет времени, но нельзя не отметить, что отношения родителей с Богом тоже настолько важны для того, чтобы потом у ребенка были, так сказать, с Богом отношения, потому что отец, с точки зрения церкви, должен быть в семье царем, священником и пророком. Вот такую потрясающую функцию на наших мужчин возлагает церковь, как человек, который вот выполняет эти три важнейших функции. Царь, как человек, который управляет с любовью своим царством. Вот, священник, который предстоит перед Богом за свою семью и детей, возглавляет домашнюю молитву. И пророк, тот, через кого воля Божья, не тот, который про будущее, да, который вот через кого воля Божья в жизни реализуется. Если что-то здесь проседает, то, наверное, тоже ребенку потом очень тяжело. И какие-то вот, мне кажется, наши все эти современные, так сказать, то, что в секты люди попадают, и то, что атеистами они вырастают, это все, конечно, тоже очень сильно зависит от того, какие были отношения и с родителями, и какие у родителей были отношения с Богом. Вот, и как из этого всего, так сказать, выбираться. Я понимаю, что этой передачи еще одной не хватит, но вот не отметить этого мы тоже не можем, сказав нашим дорогим отцам, посмотрите, какую ответственность и какую честь удостоил вас Господь быть для своих детей на каком-то этапе вообще всем, а далее определять в значительной степени то, что будет в жизни ваших детей. В смысле, а детям, конечно, вот то, о чем вы уже говорили сегодня, и мы вместе говорили неоднократно. Понимать, что если у вас есть эти проблемы, которые вы взяли из своих семей, то это не значит, что вам подписан приговор.
Конечно.
Не значит, что если ваш папа был алкоголиком, вы обязательно выйдете замуж за алкоголика.
Но рискуете.
Но рискуете. И осознать этот риск тоже, чем раньше, тем лучше. Нужно и понять, где эти риски. А тут у нас это есть замечательный хэштег «Усова рядом». Вот, ищите в интернете Наталья Константиновна,
Батюшка.
Да, она вам поможет понять, что вам нужно осознать.
Как вам жить. Как,
в жизни, вот, чтобы те или иные проблемы, взятые вами из взаимоотношений с отцами, ну и с матерями, конечно, тоже об этом просто сегодня почти не говорили, чтобы они не висели тяжелым камнем у вас на ногах, а позволили вам ваши собственные жизненные проблемы тоже решать.
Буквально одно предложение. Да. Хочется папам. Почему-то вот я раз с женщинами работаю, хочется папам сказать, дорогие папы, нежьте своих девочек, приучайте их к тому, что она может получать от мужчины любовь, заботу, искренность, слова, цветы, приучайте ее к этому, ей будет так хорошо по жизни потом. Вот, любите своих девочек, ну и жен, конечно, наравне, цветы одной, цветы другой.
Спасибо, Наталья Константиновна, за такие замечательные слова. Это правда очень важно. Я, как отец шестерых дочерей, могу это подчеркнуть. И каждый раз я каждую свою ошибку, которую я, конечно, в жизни достаточно много допускал, они вот до сих пор у меня такие прям иногда чуть ли не кровоточащие раны. Я понимаю, что иногда одно неосторожное слово, неверный жест, отсутствие поддержки, отсутствие доброго взгляда. То, чему ты сам, как отец, вроде бы не придал значения, потому что у тебя было плохое настроение, ты был чем-то расстроен, обижен. Вот, и то, что ты так к своей, именно к дочери тоже так отнесся, это потом оказывается большим следом на многие годы. Очень долго и сложно все это будет исправлять. Поэтому, папы, любите своих дочек. Да. Спасибо вам, Наталья Константиновна, за такой замечательный разговор. Напоминаю, что у нас сегодня в студии «Радио Радонеж» была Наталья Усова, которая специально приехала к нам из Череповецкой епархии, где при Воскресенском соборе она ведет свою замечательную подвижническую работу, а мы говорили о роли отца в жизни ребенка и в жизни вообще человека. Спасибо, Наталья Константиновна.
Спасибо большое.
Храни вас всех Господь. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.